Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06, программа «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Анастасия Бонча-Смоловская, руководитель направления «Цифровые словари» портала «Грамота.ру». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить сегодня с вами будем о таком проекте, который называется «Слово Толстого», насколько я понимаю. «Толстой Digital». Будем говорить о том, насколько это масштабный, интересный, важный проект, как он помогает нам, как исследователям русского языка, как он помогает ученым, студентам и всем-всем-всем разбираться с языком Толстого и, может быть, не только с ним. Друзья, вы можете присоединяться к нашей беседе. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948, телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Так что же такое этот проект, собственно говоря, если простыми словами для человека, который впервые слышит это словосочетание?
Хороший вопрос. Мы настолько в него уже вжились, что немножко трудно, оказывается, выйти за пределы, да, своей среды обитания.
И предположить, что существует человек, который не знает об этом.
Именно, именно так. Значит, ну, смотрите, это такой проект, цифровизации наследия Толстого. Наследие Толстого здесь понимается очень широко. Это, собственно говоря, все, что Толстой написал, а также в идеале все, что написано о Толстом или написано не в смысле каких-то исследований, а скорее в части переписок, какие-то переписки с ним других людей или переписки о нем других людей. Это в некотором таком большом масштабе. Такая как бы вселенная Толстого, и на самом деле, если можно по-другому это обозначить, то это такое окно в мир русской литературы, русской культуры, русской интеллектуальной мысли второй половины XIX века, начало XX века.
А почему?
Когда я говорю... Сейчас давайте еще одну маленькую вещь скажу, чтобы было понятно. Когда я говорю цифровизация толстовского наследия, здесь важно уточнить, что это не имеется в виду, что это отсканировали странички в книге и выложили, например, в интернет. Это некоторый просто другой способ представления тех же самых текстов, гораздо более интерактивный, вот что имеется в виду, позволяющий читателю, исследователю, пользователю гораздо больше возможностей по навигации, да, по блужданию, хождению, поиску необходимой информации.
Почему был выбран именно Лев Николаевич? Потому что он просто масштабнее многих других русских писателей? Или просто с него решили начать?
Скорее такое, отчасти да, отчасти такое счастливое совпадение. Где-то этому проекту вообще уже больше 10 лет. Где-то в 2014 году, с одной стороны, сложилась такая группа исследователей в Высшей школе экономики, не только, которые стали заниматься направлением, называющимся Digital Humanities, то есть цифровые гуманитарные науки, цифровые гуманитарные исследования. И в частности, в этих цифровых гуманитарных исследованиях там действительно есть такое прямо очень мощное направление, связанное с цифровыми изданиями, цифровыми академическими изданиями. Цифровыми изданиями это называется семантической разметкой, то есть какой-то такой разметкой, позволяющей искать по смыслу. Вопрос очень простой. Да? У нас есть такие настоящие научные издания литературных там, классиков с комментариями, с черновиками, с вариантами. Их готовят в академических институтах. Это не то, что продается в магазинах, но это то, что нам помогает полноценно сохранять культурное наследие. И есть очень большая традиция того, как это делается. И можно ли это сделать в цифре? Потому что мы знаем, что, по крайней мере, цифра, то, что оцифровано, у нее, она гораздо в большей степени доступна людям. Да? Не нужно идти в библиотеку, не нужно идти в магазин. А кроме того, есть еще возможность сделать сразу несколько версий для специалистов и для любителей, и для интересующихся. У цифры есть возможности, которых нету на бумаге. Но одновременно хочется сделать не просто красивый сайтик, а сохранить вот тот исследовательский аппарат, который сопровождает настоящее издание классика, которое подготовится учеными, филологами. Вот это такой был челлендж. Это был челлендж, а одновременно Фёкла Толстая начала проект «Весь Толстой в один клик» вместе с компанией «Аби», у которой была очень простая и понятная цель – 90-томник Толстого, являющийся библиографической редкостью, оцифровать, вот буквально в смысле оцифровать, то есть просто сканировать и распознавать, и распознать. А там были проблемы, потому что там очень много старой орфографии, и нету возможности хорошо исправить ошибки, потому что все-таки каждое распознавание требует исправления ошибок. И тогда был сделан этот такой замечательный краудсорсинговый проект, на мой взгляд, до сих пор остающийся самым успешным краудсорсинговым проектом в области Digital Humanities, вот, когда, мне кажется, там 4000 волонтера прошли все 90 томов Толстого, ну, они делились такими кусочками, да, по-моему, за 3 недели. И это была просто фантастика. Из каких-то там 30 стран мира это были волонтеры. Вот. И, собственно говоря, мы тогда с Фёклой встретились. А мы к этому времени мы решили, что нам нужно попробовать сделать настоящее такое цифровое издание. А с кого начать? Действительно, классно было бы начать с Толстого, потому что у нас очень хорошо собрано его наследие. У нас есть очень много разного всего. Он очень разнообразный. Много разных как бы жанров, много публицистики, много дневников, много писем. Вот если мы это сделаем, то мы просто научимся уже это делать, мы решили мы тогда. Вот тогда мы с Фёклой познакомились, встретились, и с тех пор работаем вместе и называем себя «Толстой Digital».
Ну, кроме того, я так понимаю, что наследие Толстого осталось еще в достаточно хорошем состоянии. Оно собрано, оно достаточно, ну, вот в таком, в аналоговом, да, виде, не в цифровом, оно в приличном состоянии было, дошло до нас.
Конечно, конечно, потому что вокруг Толстого были люди, там, Чертков, например, которые занимались тем, что они сохраняли его наследие, копировали все его письма. То есть как бы масштаб его личности, он был понятен еще при его жизни. И то, что как бы он говорит и пишет, является некоторым достоянием российской культуры, это было понятно еще тогда. Это, не сомнив, к сожалению, не со всеми писателями так происходит. Или, например, вот то, что мы сейчас опубликовали, как бы новый сезон в проекте «Слово Толстого», «Хроники писателя», там сколько получается, 3 дневника, дневник Софьи Андреевны, ну, это понятно, это его жена, но еще дневник его врача и дневник его друга Александра Гальденвейзера. И вот Александр Гальденвейзер, он встречался с Толстым, он часто приезжал к ним в Ясную Поляну. Они ходили, разговаривали. И после этого он бежал домой и записывал, о чем они говорили, что было. Вот это была просто такая постоянная работа по тому, чтобы ничего не забыть, потому чтобы это сохранить. И это совершенно какие-то бесценные свидетельства, как мне кажется. И вот мы как раз попытались на них опереться вот на нынешнем этапе. Поясню, что первый этап нашего проекта, то он был в прошлом году, когда мы действительно вот этот 90-томник мы перевели в цифровой вид, это есть все на сайте «Слово Толстого», и там есть поиск очень там, по жанрам, по названиям, по типу, художественное, нехудожественное, дневники, письма, отправлены, не отправлены, такой очень-очень разнообразный поиск, чтобы можно было сузить область того, что ты ищешь, потому что это огромный-огромный объем документов. Там есть комментарии к каждому произведению, что это такое, карточка произведения, что это такое за произведение. В общем, очень есть люди, карточки персон упомянутых так или иначе в произведении, ну, там, не выдуманных, а те, которые настоящие, там, или в письмах, или в дневниках, вот, и мы можем быстро сразу посмотреть, что это за человек. В общем, там очень много всего, но это все находится в пределах вот тех, так называемого, юбилейного издания, вот этих 90 томов. А, да.
Нет, просто я прямо сейчас у меня открыт сайт, и я поражена тем, насколько интересные вещи здесь есть. Вот просто, знаете, даже не для ученого, не для специалиста, который каким-то вот сейчас занимается прям изучением, а просто посмотреть редкие слова, цвета Толстого в разных его вариантах, ну, то есть в каких произведениях встречаются у него коричневый или зеленый или желтый. Я просто в свое время, по-моему, в пятый раз перечитывала «Преступление и наказание» Достоевского именно на предмет того, чтобы выписать оттуда все цвета, которые там встречаются. До сих пор зачем-то это помню, это было такое задание, когда я училась в университете. И я понимаю, насколько это важно и действительно безумно любопытно с точки зрения вот цветописи в литературе, а здесь это все уже есть. То есть тебе не нужно сидеть и перечитывать условно, не знаю, Анну Каренину, чтобы вспомнить, было на ней лиловое платье или черное, или какое, и в какой момент. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Да. И это просто вот, чтобы, как сказать, поиграться, что ли, довольно любопытно. С какое слово сколько раз встречается в наследии Толстого? И говорит ли, например, распространенность слова «бог» или слова «любовь» или еще чего-нибудь о том, насколько это было важно для него?
Да, мне кажется, что это очень как это, правильный комментарий. Мне кажется, что очень важная часть нашего проекта состоит в том, что она не является сугубо научным. У него есть очень большая такая популяризаторская ориентация, она именно связана с нашими там, интерфейсами, дизайнами. Как бы мы думаем о том, как сделать так, чтобы это было удобно, интересно и понятно не специалисту. И понимаете, ведь как бы в тексте писателя ничего не бывает случайно. Вот это ровно та история там, про цвета. И это такой способ немножко как бы подумать и порефлексировать, да, над текстом, ну, то есть, ну, как бы не вживаться в него, не только можно там в текст, понятно, что ты переживаешь и чувствуешь эмпатию к героям, но это как раз способ подумать над тем, как используется язык, да, почему у языка такая выразительная сила, как это работает. Вот это, как бы, мне кажется, очень интересно. Это то, что обычно не учат в школе, как правило, но на самом деле это, наверное, самое такое главное, главный интерес про любое произведение искусства. Оно производит на нас очень сильное впечатление. А как? А почему? Каким образом? А но почему так может только Толстой, а другие не могут?
Опять же, есть же несколько, ну так скажем, уровней, что ли, чтения произведения. Когда ты читаешь первый раз, ты следишь сначала только в основном за сюжетом, потом ты, может быть, обращаешь внимание на язык, обращаешь внимание на художественные приемы, а потом уже начинаешь разбирать буквально по деталям, понимая, что, наверное, да, там есть признанные мастера художественные детали, которые вообще без нее никак не обходились, вроде того же Чехова, а есть, когда это большой объем, когда это большое произведение, когда мы говорим там о «Войне и мире», о том же самом, сколько там художественных деталей, имели ли они значение, или это просто для красоты, для красного словца, что называется, понимая, что, конечно же, нет, для красного словца там ничего нет. И конечно, вот только благодаря вашему проекту можно понять, сколько там этих художественных деталей и как их стоит считывать.
Да. Но я честно хочу сказать, что я, конечно, все-таки художественные произведения, я тоже люблю перечитывать Толстого, мой любимый писатель, но художественные произведения все-таки я в слове Толстого не читаю. Не очень удобный формат.
А это не для чтения же, это для
понимания. Но вот дневники и письма, мне кажется, что я с ними так вплотную познакомилась только когда стала уже Ну, конечно, я там что-то читала, какие-то, ну, вот так вот, чтобы подряд, только раз стала заниматься этим проектом, и они на меня производят очень сильное впечатление. И это, как бы, понимаете, есть Толстой, как бы, художник, автор, да, и мы понимаем, что он там создал, как бы, это часть мировой литературы, да, подумать только, сколько было экранизации Анны Карениной, сколько было экранизации «Войны и мира», да, то есть мы, как бы, считаем, да, это русская литература, на самом деле это мировая литература, и это произведения, которые являются некоторым наследием глобальным. Не зря к нему возвращаются режиссеры снова и снова, и не обязательно только российские. Вот. Но кроме этого, Толстой, конечно, был еще и очень выдающимся мыслителем, очень выдающейся личностью. И вот это потрясающая такая история, что ты можешь как бы посмотреть на эту личность изнутри, вот как что происходит внутри человека, который чувствует свою ответственность за свое слово, и это безусловно так, и который на самом деле ее пожинает плоды этой ответственности, потому что к нему приходят люди и спрашивают, как жить, как быть, а что вы посоветуете? И это вот особенно в последние годы это как бесконечный поток людей, которые вот, значит, хотят услышать его слово. Как с этим жить? Это на самом деле достаточно, ну, такой большой груз. Вот как с этим жить, как это складывается. Вот это, конечно, совершенно потрясающее наследие, и это то, что можно читать как бы нелинейно, да, то есть тебе не обязательно читать вот с первой страницы до последней, а ты можешь именно как-то смотреть, ходить, искать. И то, что мне кажется сейчас очень интересно, давайте, я успела рассказать про первую часть, но не успела сказать про вторую часть, вот в этой части «Хроника», которую мы в этом году запускаем, там такое решение, там есть такой у нас календарь, ну, вот как, не знаю, как календарь, который обычный компьютерный календарь, когда мы заносим свои какие-то звонки, там, Google календарь, не знаю, звонки, встречи, обязанности, такая сетка из дней. Но в этой сетке из дней расположены ссылки на записи или письма, которые были отправлены в этот день, или дневниковые записи, которые в этот день были сделаны. И эти записи, это не только записи Толстого, а это еще и записи его жены Софьи Андреевны, и письма Софьи Андреевны к нему, и записи вот как раз его друга Гальденвейсера, его врача Маковицкого, и его секретаря Гусева, который впоследствии написал какой-то такой большой труд, который как раз называется «Летопись жизни Толстого», то есть он это все как-то собрал, всю его жизнь и разложил тоже по дням, фактически проделал некоторую такую работу, похожую на ту, на которую мы проделали, мы очень сильно опирались на него, но нам именно было важно дать возможность читать живые источники. Они очень сильное эмоциональное воздействие производят, это как бы ты видишь такую как бы жизнь людей, сложную, ну, очень настоящую, очень какую-то непреукрашенную. Это, мне кажется, вообще какая-то очень важная история.
Ну вот прямо сейчас я открыла 30 число, 30 ноября 1906 года, получается. Три письма написал сам Лев Николаевич в этот день. Три письма, это очень много на самом деле, если вдуматься, да? Два письма от Гусева и ежедневник Софьи Андреевны, соответственно. Вот, да, все это можно открыть, и все это можно почитать, это, конечно...
Все это можно почитать, то есть этот календарь, это такой способ навигации, мы можем открыть его, как любой календарь, как бы с видом на год, с видом на месяц, с видом на неделю, кажется, если не ошибаюсь. Вот. Но в каждой... Не знаю, можно? Вот я немножко забыла. Ну, в общем, не важно. Значит, каждая запись, она, вот эта вот запись в календаре, да, вот в дне, она открывается в отдельную такую карточку, и мы можем прочесть ее целиком. И мы можем искать по этим записям тоже. И это такой уже выход за пределы действительно, собственно, такого толстовского наследия и попытка вот каким-то образом такой сделать какую-то цифровую модель вообще-то уже жизни, да, и духовной жизни. И есть еще один очень интересный, назову это словом, продукт, хотя она сюда не очень встраивается. Это таймлайн. Это как раз такая, мне кажется, в большей степени история для широкой аудитории, когда у нас с помощью лингвистов, с помощью филологов, литературоведов выделены какие-то наиболее значимые события в жизни Толстого, причем не все вместе, они разделены на какие-то такие разные линии. То есть линия, собственно говоря, творчества, линия события в его семейной жизни, события в ее духовной жизни и так далее. И эти события как раз связаны тоже с какими-то источниками. Там есть фотографии, и там есть аудиозаписи филологов, исследователей, которые комментируют это событие. Вот. И, то есть это такой, на самом деле, мультимедиа-продукт про жизнь Толстого. И он дает нам взгляд, такой макро-взгляд. Он все равно уже очень насыщенный. И там можно эти линии тоже там отключать, включать. И так он такой очень густой. Но это такой макро-взгляд целиком. А такой микро-взгляд – это как раз календарь, когда ты можешь утонуть там, в одном дне или, там, не знаю, в одном месяце и посмотреть, что происходило. Потрясающе, конечно, что у нас есть эти источники. Это меня, мысль меня как-то преследует, что как это так, что вот, вот есть четыре дневника Толстого, Софьи Андреевны, Маковицкого и Гальденвейзера, которые описывают одно и то же, просто с разных как бы, сторон.
Как бы насколько отличается взгляд Льва Николаевича от взгляда тех, кто пишет о нем, от тех же самых событиях? Ну, если пытаться разное. Сравнивать, совсем разные.
Нет, но это просто разные, как бы разные люди и разные фокусы, да, и оно по-разному написано. Ну, то есть там есть какие-то, ну, понятно, там как бы понятно, то есть есть некоторые понятные истории очень сложных взаимоотношений Софьи Андреевны и Льва Николаевича в конце жизни. Там, про это очень много писали, но это можно тоже почувствовать и посмотреть, как это было, вот, как бы по дням развивался этот кризис. Вот. Но есть, ну, как бы Лев Николаевич пишет некоторой такой специальной манерой, достаточно. Как бы, это интересно, что, мне кажется, что его дневниковые записи, да, они отличаются от... Это не такие длинные, так называемые, толстовские фразы, да, они не художественные. Они, наоборот, такие как бы короткие и такие немножко рубящие, рубящие фразы, иногда достаточно жесткие по отношению к себе или к окружающим. Вот.
Сейчас же еще огромный мемный потенциал Толстого есть. Вы, наверное, обращали внимание на все. Огромный мемный потенциал у Толстого оказался, конечно, вот именно для сегодняшнего дня. Вот ленился, ничего не делал. Там.
Да, 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 уже очень много стикер-паков таких, каких-то, там, конечно.
Телеграм-каналов с его цитатами одежды.
Это совершенно замечательно, это меня как бы не устает это тоже удивлять, да, то есть мы как бы не удивляемся тому, что там Анна Каренина и «Война и мир» оказываются как бы дико актуальными современными произведениями, да, что у нас буквально там каждый год про них что-нибудь снимают или что-то выпускают, и причем такое массовое, хотя казалось бы... Книга из четырех томов, читать трудно, философские отступления, ну, как бы, почитали и забыли, сколько было таких романов, но, правда, это так, огромное количество. Но нет, вот оно держит, оно важно, оно, в ней есть какая-то такая невероятная сила, которая до сих пор это все актуализирует. Но и про дневники, это тоже поразительно, насколько современным является Толстой.
Друзья, у нас сегодня в гостях Анастасия Бонча-Смоловская, руководитель направления цифровые словари портала Грамота.ру. Говорим о проекте «Слово Толстого» и продолжим через несколько минут после выпуска новостей.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12.35 мы продолжаем. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». У нас сегодня в гостях Анастасия Бонча-Смоловская, руководитель направления «Цифровые словари» портала «Грамота.ру» и большой знаток проекта «Слово Толстого», один из основателей этого проекта. Анастасия, давайте обсудим с вами, почему сейчас вдруг у нас появляются новые инструменты вот с этой цифровизацией, с современными технологиями, возможно, с искусственным интеллектом именно в гуманитарном знании. Ну, то есть еще, наверное, лет 15 назад, когда я сама поступала в университет, я училась на журфаке МГУ, мне представлялось изучение гуманитарных наук, литературы, русского языка, иностранных языков чем-то вот таким вроде копания в пыльных библиотеках. То есть ты вот обкладываешься огромным количеством фолиантов и вот сидишь там, что-то выписываешь аккуратненько от руки карандашиком на полях, либо же в отдельную какую-нибудь тетрадочку. Сейчас это все совершенно иначе выглядит. То есть, во-первых, мы видим и такие инструменты, как Национальный корпус русского языка, который безумно удобен, и сам проект «Грамота.ру», и вот такие проекты, как «Слово Толстого». Получается, что сейчас сам подход к гуманитарному знанию поменялся с точки зрения инструментария?
Да, но, понимаете, как бы мне кажется, что цифровизация нашей жизни настолько глобальна, что тут гуманитарное, не гуманитарное, она уже всюду, да? Но примерно нет, сложно себе представить такую область, где люди не думали о применении цифровых инструментов. Когда мы говорим про цифровые инструменты, мы можем говорить про совершенно разные вещи. Значит, первое, что нам дают цифровые инструменты, это как бы демократизацию знаний, это доступ. Ну, это случилось еще очень давно, да, началась эта история, я думаю, там, фактически, наверное, лет 20 назад, когда библиотеки стали оцифровывать свои фонды. Когда архивы стали оцифровывать свои фонды. Архивы – это ценнее, чем библиотеки, потому что книжка может быть в разных библиотеках, а архив – это некоторый там, уникальный документ, который есть только в одном месте. Когда музеи, я так немножко последовательно, когда музеи стали оцифровывать свои коллекции, и дальше оказывается, что ты можешь вообще-то бывать в лучших музеях мира, не выходя из комнаты, оно, конечно, может быть не так интересно. Интересно поехать в какой-нибудь, значит, прекрасный город и сходить там в лучший музей. Но, например, во время карантина, я думаю, что все этому порадовались. Кроме того, выясняется, что эта цифровизация – это не просто демократизация, но это еще и некоторые новые возможности. Ну, я давайте расскажу это скорее на тех же самых музеях, да. Вот, например, Брегель. Его оцифровывают. Если мы смотрим в музее, ну, мы не можем подойти носом, уткнуться к картине. Нас никто не позволит этого делать. Но если мы видим его в очень хорошем цифровом разрешении, как сейчас их действительно цифруют, в невероятном, то это дает нам возможность увидеть такие детали, которые мы никогда не видели. Есть более интересная история. Я специально немножечко ухожу за пределы текстов и за пределы литературы, чтобы показать, что это глобальный процесс. Например, есть такое направление, которое называется фотограмметрия. Это когда ты фотографируешь некоторый объект в тысячу разных как бы, проекций и потом делаешь из него трехмерный объект. И вот эту фотограмметрию очень много сейчас применяют для исследования, например, какой-нибудь наскальной живописи или надписей на стене, которые уже стерлись. В частности, в Великом Новгороде сейчас же не только откапывают грамоты, но еще изучают сохранившиеся в старых-старых церквях. Вот что-то там ты ставишь. Ребенок стоит на службе, ему скучно, а там все грамотные, вот он корябает там что-то на стене. Или там очень много граффити такого, mm-hmm. потрясающего совершенно. Но это граффити трудно прочесть, понятно, что прошли века. А вот фотограмметрия дает возможность прочесть то, что не может прочесть супер вообще эксперт и специалист. Потому что она делает эту надпись трехмерной, и она оказывается очень ясной и видимой. Вот это такие как бы новые штуки, да, новые инструменты, которые нам раскрывают некоторое такое знание, да, которого у нас не было. Если мы говорим про литературу, то это скорее история про так называемое дальнее чтение, когда мы можем автоматическим образом проанализировать, не знаю, там, 3000 романов или там массовую литературу детективную 19 века, 20 века, любую, да, вот, и выявить какие-то важные тенденции, важные свойства, важные характеристики, которые мы не можем выявить просто вот, как вы сказали, обложившись пыльными фолиантами, выписывая их на бумаге, потому что никто никогда не в состоянии прочесть, ну, то есть это не хватит всей жизни, не в состоянии прочесть там 4000 женских романов, зачем это? Но это очень важные какие-то вещи и про антропологию, и про социологию культуры, и про то, как развивается, про то, как, в каких отношениях находятся великие произведения культуры и дальше их эпигоны, как меняется какая-то, да, вот приходит новый автор, он придумывает, что можно, не знаю, там... придумывает, что можно писать исторические романы, дальше все начинают писать исторические романы, и что здесь сохраняется, что упрощается. Это как раз, и мы можем какие-то вещи мы можем вычленять и понимать, не читая конкретный текст, анализируя, а автоматическим образом их, там, какие-то, считая какие-то квантитативные показатели в словах. Это очень и очень интересная новая тоже область. То есть это действительно такие еще как бы новые исследовательские инструменты, которые нам помогают что-то понять и узнать.
Ну, кроме того, мы же ведь еще можем отследить, например, появление новых слов в языке и их постепенное проникновение, в том числе, в литературу. Да. Сначала это разговорная речь, потом мы доходим до публицистики, может быть, потом мы видим это в СМИ, или сейчас есть такая штука, как придаток СМИ, так скажем, телеграм-каналы, которые на самом деле иногда обладают даже большим влиянием, чем федеральные издания, а дальше это попадает уже и в литературу, и в искусство, и либо остается в языке, либо не остается, но будет там свидетельством времени какого-нибудь. То есть там, почитать, если, например, романы раннего Сергея Минаева вот сегодня и сегодняшнего дня, там будет очень много всяких интересных слов, которые у нас уже не остались.
Абсолютно. Да? Абсолютно. Это очень интересно. Это очень интересно. Действительно, как бы язык там 2000-х на самом деле для нас то есть там действительно очень много слов, значение которых мы не понимаем, а если мы их и понимаем,
мы вспоминаем. Давайте, мы их помним.
Мы их помним, а что-то не помним. А что-то, может быть, помним, но вообще совершенно не употребляем. И это могут быть совершенно ушедшие реалии. Или это, может быть, просто слова, какие-то умершие слова. Да, это очень, конечно, интересный вопрос. Тут я уже скорее не как представитель Толстой Диджитала слова Толстого, а как руководитель направления цифровых словарей грамоты, могу вам ответить, что это то, что нас сейчас очень волнует, это то, на чем мы сосредоточены. Вы понимаете, например, в русском орфографическом словаре примерно 200 тысяч слов. Вот мы про 200 тысяч слов, мы знаем, как их правильно писать, где посмотреть, как правильно писать. Более-менее, в принципе, хватает. Про какие-то слова непонятно, но... можно как-то по аналогии понять, окей, вот какие-то новые заместования, но в целом хватает. А если мы говорим про толковые словари, то там толковый словарь, большой толковый словарь на сайте грамоты, это 80 тысяч слов. И у нас есть 120 тысяч слов, которые там зафиксированы в орфографическом, но они как бы, к ним нет толкования.
Ну, вот вроде это... как будто ты и сам должен знать, что это.
Или не знать. Там есть очень много слов, которых я вообще не знаю, что это такое. Непонятно.
Начинаю... А помните, некоторое время назад был популярен очень тест на твой словарный запас, и там были некоторые придуманные слова, а некоторые нет. И вот ты говоришь,
Да-да-да. Ну вот в этом году как раз мы проводили такую достаточно, мне кажется, шумную акцию «Слово года». Тут много кто проводил.
Да.
Вот. И у нас как раз наш акцент был не на то, чтобы выбрать слово, которое всем понравилось, а на том, чтобы... разработать такую методологию, чтобы пробовать найти слово, с одной стороны, новое, которого нет в словарях, но с другой стороны, которое все-таки уже действительно вошло в язык и там останется.
Вот у меня возник вопрос все-таки к вайбу, потому что, по моим ощущениям, он как будто бы уже несколько лет у нас в активном использовании, в активном словаре. И не подтормаживаем ли мы, выбирая слово вайб словом года в 2024 году?
Ну, у меня, кстати, тоже такое. Хотя я заметила, что я именно в этом году стала очень много его произносить. Хотя мои дети мои сказали, что это вообще уже какой-то старье, мам, вы выбрали.
Да, это уже кринж,
да. Да, но это, понимаете, это очень интересная история. Значит, мы получили с двух сторон. Что вы выбираете какое-то старье, этим словам уже 7 лет в обед, 5 лет, как они есть, и почему у вас эти англицизмы, которых никто не знает?
Это эти, классика, эти, классика, Анастасия.
Эти претензии шли совершенно параллельно, и в принципе это значит, что мы нашли какой-то правильный баланс, я так считаю. Я считаю, что и то, и другое, и та, и другая претензия, это очень хорошо, что они есть. Есть часть общества, которая как бы язык развивает все время, ну, обычно молодые, да, они все время впитывают, конструируют, производят. То, что они говорили 2 года назад, уже для них не имеет такого какой-то свежей выразительности. Им нужно, чтобы слово прям горело, да, в руках, вот какой-то новизной. Есть часть общества, которая язык, развитие языка тормозит. И его консервируют немножечко. Это тоже очень правильно, иначе бы мы реально... Ну, мы говорим там, типа, мы детей не понимаем, но мы понимаем детей. Да. Но если бы язык не тормозили, то мы бы реально бы, там, не знаю, бабушки, внуков просто бы реально бы не понимали, потому что он был бы очень при этих огромных языковых связях и при отсутствии какого-то сдерживания, он бы просто совершенно бы вот развивался бешеными темпами и менялся бы бешеными темпами. Как бы для того, чтобы мы могли читать и понимать, что было написано в 19 веке, нам надо это все немножко консервировать. И то, что эти две силы действует как бы разнонаправленно, она дает устойчивость. Как бы доминация одной и другой силы – это плохо. Поэтому, в принципе, это хорошо. Что касается вайба, там очень интересно. Значит, у нас партнер Scan Interfax был замечательный, и мы могли смотреть рост упоминаемости вот наших слов, которые мы там сложными критериями отбирали, уже что происходило. И там... в такой взрывной рост в СМИ, именно в СМИ вайба. И мы даже, ну, у нас на портале мы распространяли этот график, там видно, как в 24-м году прям вверх пошел. Это значит, что это слово, оно из все-таки такого вот молодежного жаргона, окей, не подросткового, подростки уже это все, как бы для них это все старое, ну такое вот молодежное, оно вошло совсем в язык, совсем стало... определять вот это вот, не знаю, там настроение, атмосферу и так далее, вот какое-то новое такое получило значение. Оно стало использоваться в рекламе. Но если ты рекламируешь пиво и называешь его там, не знаю, осенний вайб, это значит, что ты рассчитываешь, что твой средний покупатель купится на это название, значит, он его знает. То есть это уже просто пошло очень-очень широко. И это вот такое, как бы, это слово, можно сказать, завершило свой путь, да, из какого-то узкого специфического употребления в уже в такой большой язык. Но мы не знали, кто выиграет. У нас было такое честное голосование экспертов. У нас было 400 примерно экспертов. 3 дня длилось это голосование. Мы смотрели там в прямом эфире, кто у нас выигрывает. Вначале был скуф, потом уже вайп вперед выбрался. Поэтому мы не понимали. Наша задача была все-таки собрать вот этот шорт-лист по разным-разным критериям, чтобы там были разные слова с разной степенью проникновения в язык. Английские и русские, такие и сякие, абстрактные, конкретные. Вот чтобы он был как бы такой многогранный этот шорт-лист. И дальше уже попросить лингвистов оценить.
Ну, вайб, наверное, с этой точки зрения действительно уже плотно вошел в наш язык, и я бы ставила на то, что он останется, ну, достаточно надолго, потому что уже...
Мне кажется, что да. Мне кажется, что у этого слова есть такая замечательная семантическая особенность, там, чем она, некоторые пишут, а чем это отличается от атмосферы, а чем это отличается от настроения. Вот вайб выражает именно, как бы, там, не знаю, какое-то настроение, которое идет именно от объекта какого-то или от человека. Mm-hmm. Это то, что мы не можем. И оно как бы дает возможность какого-то объединения, да, там у нас с тобой может быть общий вайб. Вот это вот то, что именно такого, как бы, ну как сказать, оно гораздо более активное. Да, да, это не то, что на тебя как-то снизошло, не то, что ты сидишь и ты такое это испытываешь, а ты это как бы активно воспринял, и дальше ты можешь это активно распространять. Вот это вот как бы активность при этом чего-то такого интуитивного, да, не очень
объясняемого. Активность и, пожалуй, управляемость, я бы еще сказала.
И, может быть, и управляемость, да, ты можешь создать этот вайб. Вот зажги свечечки, развесь шарики, у тебя будет новогодний вайб, ты можешь его сам создать. Вот это вот такая, это в этом смысле, это интересно, в этом смысле у нас вообще очень много, оказалось, что у нас очень много в языке сейчас психологических терминов, они прям проникают, это видно тоже по нашему шорт-листу, вот, там, та же самая осознанность, пожалуйста, вот это значит, как бы...
Проявленность.
Проявлено, да, вайп – это такое осознанное настроение, осознанная атмосфера. И мне кажется, что именно этого оттенка значения, вот его не хватало людям, и поэтому его так и восприняли, и поэтому оно так широко вошло в язык.
Может быть и такое, да, я, наверное, с вами здесь соглашусь. Mm-hmm. Вообще, ну, очень часто же нас упрекают в использовании слова «кринж». Мне оно очень нравится. Мне кажется, что оно как раз должно остаться, и плюс еще я вижу, какое да. большое количество кажется, словоформ да. появляется у кринжа. Это угу. и прилагательные, и уже и глаголы есть в разных угу. вариантах совершенно. И как будто бы нет никаких вопросов с тем, как с ним управляться в языке, то есть как из него, какие слова из него можно сделать новые, какое там будет... история происхождения этих слов, ну, сама словоформа.
Да,
когда...
да, да.
Да, вы понимаете, о чем
совершенно
речь.
Верно. Это как раз то, что мы отвечали тем, кто нас упрекал в том, что мы портим язык английскими заимствованиями, что русский язык гибнет, почему нет нормальных русских слов.
Ну вот да, но нет, получается, мы взяли корень, да,
но... Дело в том, что у русского языка достаточно агрессивная стратегия по отношению к неологизмам. Он их как бы всасывает и начинает тут как бы переваривать, перерабатывать, и начинает сразу выплескивать вот эти вот словообразования с абсолютно русскими приставками, с абсолютно русскими корнями,
суффиксами,
абсолютно она встраивает его, вот окей, значит, вайп у нас существительное, мужской род, второе склонение, и ты будешь склоняться как существительное да. мужского рода, и ничего ты не сделаешь с этим. И именно таким образом, вот поэтому, как бы, почему это разрушает язык, непонятно, это просто его обогащает, и со словом «кринж» совершенно то же самое. Он поразительно продуктивный, кринж и вайб очень продуктивный. Это значит, что в нем есть такой очень мощный какой-то семантический компонент, который всем нужен, всем нужно, это что-то есть, и у него должно быть слово. Mm-hmm. Оно отличается там от слова стыд, оно отличается от слова там, неудобство. Это что-то другое, это что-то очень актуальное. Это надо думать, как это описать, да, чем это отличается, почему это не полный синоним. Но то, что оно нужно, значит, оно нужно. И дальше оно начинает сразу вот размножаться с этим корнем, с помощью всей очень-очень богатой системы, которая в русском языке есть, словообразование, приставки, суффиксы, очень выразительные разные суффиксы, глагол, хочешь сделал глагол, хочешь сделал прилагательное. Вот все это как раз происходит.
Вообще довольно любопытно, что в случае с лексикой, она действительно меняется достаточно быстро. Ну, мы быстро берем новые слова, их меняем каким-то образом, заимствуем и встраиваем вот в систему русского языка. А с синтаксисом, с управлением происходит это все как будто бы медленнее. Я почему сейчас об этом заговорила? Потому что как раз вот на портале слова Толстого я просто нажала на слово «Ботвинья», и цитата из его письма, из письма Толстого: «Наталья Петровна не может есть ботвинья». Мы так сейчас не скажем. Мы выберем другой падеж. Не да, может есть да. обвинительный, а он здесь да. употребляет родительный. То да. есть вот сколько? Чуть больше 100 лет прошло, а вот в таких мелочах, безусловно, это абсолютно понятная фраза, она абсолютно понятна любому носителю русского языка, и, может быть, даже не каждый об нее споткнется, как я сейчас за нее зацепилась. Угу. Но это все равно уже другая, получается, сама по себе синтаксическая конструкция вот сегодня была бы у нас.
Да, да, совершенно так.
Сколько времени нам нужно, чтобы вот такие мелочи проявились, боже, что я сказала, и стали видны нам вот сегодня наверное, даже не как исследователем, а вот даже элементарно как носителем, как пользователем русского языка.
Да, вы знаете, это такое есть, да, такая как бы микродиахрония. Ну, то есть это когда мы не сравниваем, условно говоря, язык новгородских грамот и современный язык, да, а когда мы идем небольшими шажками и смотрим именно на такие как бы небольшие вещи. Управление глаголов, значение приставок тоже очень как бы меняется, синтаксическая вообще структура предложения, она гораздо более устойчива, и она нам понятна, но она начинает колебаться. И вот, например, если мы начнем читать тексты 18 века уже, да, то там, скажем, детям они уже будут совсем непонятны, а мы с вами, как люди с гуманитарным образованием, ну, как бы более-менее все поймем, а что не поймем, то догадаемся. Но не то, что это будет совсем простое упражнение.
Да, конечно.
И это
именно... С точки зрения синтаксиса и с точки зрения лексики.
Абсолютно. Это именно связано с тем, о чем вы говорите. Там, да, там другая лексика, но даже не дело не в лексике, потому что лексику мы бы как-то поняли, а там именно другой синтаксис. Вот он как бы... Это такие черепашьи шаги, но они все время происходят. И все время по-другому. И мы видим сейчас, что тоже... Вот если мы сейчас видим, что у нас тоже у нас есть некоторые изменения в... Они еще не вошли в язык, но есть изменения в управлении глаголом. Вот, например, там, не знаю, очень теперь популярны такие какие-то, не знаю, там, вот говорят там, удивило, да, или там не я удивился, да, а да, меня это там удивило, да, или значит, мне отозвалось там что-то такое, да, они какие-то, то есть они сдвигаются немножечко, я даже не то, что сейчас я хочу, улыбнула, да, не удивила, улыбнула, вот что я хотела, как удивила, да, да. удивляюсь, удивила, улыбаюсь,
улыбнула.
Вот это меня улыбнуло. Вот, пожалуйста, это какой-то новый способ. Или недавно мы спорили с моим сыном, можно ли использовать слово пользовать, вот просто пользоваться, не пользоваться, а пользовать. То есть вот такой, и, ну, для него это совершенно нормально.
Такой новояз, по факту. Это.
Ну, это как бы, ну, а, ну понимаете, я, как бы, все является новоязом. Это тоже, как я отвечала на каком-то интервью, почему у вас так много иностранных слов, я сказала, ну, а посмотрите вокруг себя, вы сидите на стуле, спите на кровати, в руках у вас тетрадка, все заимствовано, живете в доме, а не в хате. Mm-hmm. Спите на кровати, а не на ложе. Какие ужасные, страшные заимствования, почему нельзя сказать по-русски? Вот, не-не-не, это уже русские слова. Ну, это уже русские слова, да, но это уже новояз, значит, нам он обычно как неприятен, мы нам как бы некомфортно, мы теряем какое-то чувство языковой устойчивости, нам кажется, все это вот придумали так говорить. Но это естественные процессы, и они все время немножечко меняются. Вот сейчас есть такой тренд, что действительно нам как бы из слов с суффиксом «ся», таким вот рефлексивным, да, там пользоваться, улыбаться, начинают вдруг образовываться слова, которых никогда не было.
Хочется убрать эту возвратность, этот фокус на себе, может быть, не знаю. Но хотя у суффикса «ся» же 11 значений, 11. Нам все время кажется, что только одно, ну, может быть, два, но там
я
много.
Я немножко боюсь вот этой такой праксической психологии какой-то, которая объясняет лингвистические тенденции. Мне кажется, что это чуть-чуть спекуляция, но, безусловно, есть какая-то... Как бы история про языковую моду, безусловно, она, конечно, является двигателем языкового развития. И, конечно, у нас все равно язык меняют молодые. Молодые меняют его, потому что им нужно говорить по-другому, чем говорят их родителям. Всегда нужно детям отстроиться. Это какая-то капитальнейшая вещь в развитии языка. Детям нужно
база,
отстроиться
от родителей. База, как сейчас мы все говорим. Это база.
База, это база. Детям нужно отстроиться от родителей, говорить с другими интонациями, другими словами. И желательно немножечко еще другой грамматикой, чуть-чуть иначе. Ну, как бы потому что сильно грамматику не переделаешь, надо, чтобы тебя все понимали. И вот оно пошло. Потом эти дети начинают рожать своих детей.
А те, в свою очередь, опять будут менять язык. Спасибо вам огромное. Анастасия, это было безумно интересно. Приходите к нам еще, пожалуйста. У нас сегодня в гостях была Анастасия Бонч-Осмоловская, руководитель направления цифровые словари портала Грамота.ру. Это была программа «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю. Пока-пока.